всегда по четвергам сюда уходит в плавание к далеким берегам. Добрый вечер. Сижу и жму кнопки, нажимаю, понимаю, что вот еще немножко, и хронометраж будет против меня, потому что означает опоздание в эфир на целых 30 секунд, 40 секунд, 50 секунд, и тем не менее, если посмотреть, 20:00, все-таки удалось нажать все кнопки вовремя, и прямо сейчас вы видите счастье облизывающееся, потому что все у него хорошо, а это и есть самая главная задача любого из нас, чтобы у них все было хорошо. На самом деле, в слове «было» есть нота прошедшего времени, поэтому это поиск по четвергам. Он означает, что у них все стало хорошо. И, ой, обязательно такая потягуша. И взгляд, который означает, что на самом деле вы мне дверку откроете, потому что иначе я буду вам вопить. И это единственный эфир, когда очень здорово, если вдруг котики орут. Но мы помним, что их же двое. И второй молчалив и грустен. Почему? Потому что... Вот. Не почему. Просто завис над... Мисочки на самом деле не доел. Ну, вот просто плохо готовен. Вот результат. Вот. Не доел. Ну, потому что это вы такое тут сунули? Мясо какое-то, да? Вот это вот. Нет, ешьте сами. Ни в коем случае. Самостоятельно мы предпочитаем такое себе. Ну, кто ж в рот такой сует. Ой, как хорошо. У нас много взаимных тем для разговора. Бэтмен пишет, Тофик Ашот, привет из Киева. Котики, привет. Привет Киеву. Несчастному и страдающему. Какие три автомобиля выпускаем массово сегодня, лучшие, по вашему мнению? Можно больше трех. То есть угадал буквы, не угадал слово. И ответ ведь подразумевает, формулировка составлена таким образом, что явно есть какие-то хорошие машины. Просто, ну, наверное, мы на них не очень ездим, мы не очень знаем. Смотрели там Mercedes, там, наверное, уже нет. Гелендваген же, конечно, точно нет. Но хорошее же что-то есть. Не может быть в этом мире все плохое. Наш с вами разговор. Назовите самый хороший сотовый телефон. Ну, мобильник. И тут начинается спор. Иногда даже доходит до убийства. Потому что, во-первых, все поделились на религии. А во-вторых, а потому что, во-вторых, нету. Ну, вот самый хороший какой. Со времен сотового телефона, вот как только они появились, когда все друг перед другом выпендривались, это был единственный случай в истории человечества, когда люди хвастались, у кого меньше. И друг друга убивали, потому что у меня Nokia, у меня Ericsson, тогда еще даже Sony, у меня Siemens, у меня Bosch. А были времена, когда еще и Bosch делал телефон. А у меня Alcatel, и это обязательно, и Samsung, конечно, это вызывало ненависть и неприязнь, как любой спор. Но найти идеальный телефон не получилось. И дальше люди ищут там идеальные кроссовки, а их нет, ну, потому что, ну, как-то что-то, наверное, вот там получилось. Идеальная стиральная машина, идеальный телевизор. Нету. Однозначного ответа нет. Даже идеального молотка нет, уж несмотря на всю его примитивную форму. Наверное, есть идеальное зубило. Функциональное, простое, средневековое, не ломается. Наверное, вот среди совсем примитивных форм есть ответ на вопрос. Ну, вряд ли три, потому что молоток уже сложнее, ручка отвалилась. Зубило точно человечеству удается. Ну, дальше вот разночтение. Автомобиль. Что такое хорошо и что такое плохо, у каждого свое. Для меня все хорошее обязательно полноприводное на ручке, а таких вымирающих динозавров сейчас мало кто делает. Некоторые априори не имеют своей конструкции. В принципе, в механической коробке просто не подразумевается. Какая может быть механика? Ну что вы, автомат? Это самое. Зачем тебе сигареты? Вот тебе наркотики. Ты что, мы же знаем гораздо лучше, более правильный ответ. И если посмотреть, что делает Toyota, то Toyota делает все правильно, но делает все хуже и хуже, потому что невозможно допустить вечность. Оно должно сломаться. Черное? Нет, это еще не то черное. Прошлый эфир хорошо было. Кадр был украшен по двум краям рыжим и черным. Сейчас этого нет. Ну, хотя нет, рыжая тут вот она. Так, вот оно рыжее. Оно не доело, и тем не менее... Вот оно. Это проводок, это наушники. Какая у него физиономия, какой он практически невероятно фотогеничный. Какая у него симметрия. Самый главный частич. Вот он сказал, мя, он сказал, потому что здесь в засаде второй. Итого, какой автомобиль лучший? Для меня лучший – это двухдверный, короткий, на раме, но никто не согласится. И вдруг я заявляю: нет, слушайте, уж если я религиозный деятель, если мы с вами все вместе занимаемся потаканием моей фетишизации, то я сейчас назову и скажу: вот это вот лучше. И все говорят: точно, мы как-то не заметили. Для меня один из лучших автомобилей – это Deo Matiz второго поколения, который мы с вами ошибочно принимаем за первое, а его уже не пускают. Хотя в современность нашего с вами шагнул. Из того, что делают все остальные, огромное количество претензий в силу того, что они стремятся к одноразовости. Но при всей той же самой почти достижимой одноразовости, все, что делает «Шевроле» в полном размере, «Сильверадо», «Тахо», «Субурбан», ой. Вы слышали, да? Я не знаю, пробило сквозь все фильтры, но, по-моему, только что решительное мяу было. И на «Тахо» любого периода, любого времени, когда едешь, это вот ответ на вопрос, а что же лучшее? И чем хорош «Тахо» из поколения в поколение, от «Субурбана» к «Субурбану», от «Эскалейда» к «Эскалейду», он все еще тот самый, с V8, особенно когда у него все-таки там 410-420, их несколько разных вариантов лошадиных сил, вот это уже машина. Но кто-то скажет, минуточку, а святая Грета Тунберг, которую по ошибке все еще никак не сожгли на костре во славу религии, она же категорически против такого расхода топлива. Итого тут даже и не скажешь. Как бы я не был невероятно авторитетен. Авторитет еще, знаете, когда он обычно должен иметь визуализацию. Сколько людей, вот особенно в Фейсбуке, они такие мудрые. Такое. Я вот должен так, тоже сделать такое лицо. Я думаю, что это... И дальше мы с вами полностью не совпадаем никак. Караганда 7. Стоит ли давать личное имя своему автомобилю? Японцы? Почему японские праворукие машины так долго хорошо живут на Дальнем Востоке? Потому что на Ближнем, кстати, тоже. Потому что там не просто имя, там еще и душа умершего родственника. Японцы, несмотря на свои пагоды и некую архитектурную сопоставимость с буддизмом, буддистами не являются, они язычники. И японцы поклоняются духам, и дух какого-нибудь дедушки, у них есть специальный обряд, они приходят в соответствующее место и говорят посреднику, там есть такой посредник, который представляет как раз такой переходник, суперразъем между тем миром и этим. Можно дедулю? Отличный самурай был, пусть за машиной присмотрят. И обряд, когда в японский праворукий автомобиль подселяют родственника. И он приглядывает за безаварийностью, за исправностью. Собственно, почему эти машины живут вечно? Ну, потому что у них нет обратного обряда выселения дедушки, души дедушки из автомобиля перед продажей. Вроде как, ну, продали. Ну, сбесить с дедушкой. И поэтому, если вы хотите заплыть за буйки максимально далеко по поводу Аки-посоху, то тогда не только имя, но еще и какого-нибудь родственника. Если что, многие конфессии вам скажут, ну, душа же бессмертная. Давайте, ну, конечно, про бабушку можно, но лучше про дедушку. Джигит был, если что, шашкой рубанет, если вы на таран пойдете, прекрасно. И произнося его имя, там, Пафнутий, с Пафнутием наперевес, прямо-таки в бессмертии. Ой, черный хвостик только что мелькнул. Это потому, что здесь, где-то сзади происходит такой очень оживленный трафик котов. Ну да, ага, трафик, сейчас. Мы тут бродим по своим делам. Вот что значит, коты не доели. У них какая-то, как у профессора Выбегала, некоторая неудовлетворенность по определенным параметрам. И вот они все еще думают, вернуться, не вернуться, пойти, не пойти. Я, может быть, в рожу вцепиться соседу. Дмитрий Сорокин, Базовецкий, передает привет нашему трио. Трио, да, Базовецкий, привет. Зачем вы назвали мотоциклы Харлей двухтактными? Они же двухцилиндровые. Да, бывает, оговоришься. Я, когда я последний раз ездил на Харлее, это был Харлей военного времени. Вот я к коту подошел, я здесь все время чешусь, потому что у меня все рыльце в пушку, потому что если ты кота даже не занюхал как следует, а просто мимо прошел, то у тебя после этого вот все прям... Вот я чувствую, что у меня тут рыльце в пушку. Я на Харли ездил на армейском 40, где-то 42-43 года. почему-то у меня осталось ощущение его двухтактности. И с тех пор на мотоциклах не ездил. Ну, и это было тоже достаточно давно, и это где-то как раз было в 42-м году. Ну, может быть, чуть позже. Хотя, кстати, Цундап мне понравился больше. Особенно тот самый Цундап, было два вот этих немецких великих мотоцикла с приводом на коляску, у которых была колесная формула 3x2. Три колеса, два из них ведущих. Мы-то думаем, что это была BMW 75-я Сахара, а на самом деле более массовый и вермахтом уважаемый был мотоцикл Цундап. Вот он как раз мне очень подошел, особенно потому, что у него переключение передач ручное, а не ножное. То есть не нужно все эти манипуляции делать. У него на бензобаке, у мотоцикла на бензобаке, нормальный такой православный рычаг переключения передач. Очень удобно. Александр Полетаев. Когда вы говорите твердое «нет котиков», ну или мягкое, но окончательное. Я иногда грозным голосом говорю: «Пожалуйста, помолчите». В тот момент, когда они тянут на себя общественное внимание в ситуации, неподобающей и не подразумевающей столько внимания им. А твердое «нет» у меня не носит форму рукоприкладства, то есть мое «нет» не подтверждено действием, а на словах, ввиду его бесполезности, как инструмент используется крайне редко, потому что не поможет. Поэтому если ты хочешь с котиком в том числе договориться до очень твердого «нет» или мягкого «нет», то, зная обреченность этих попыток, ты выстраиваешь ситуацию таким образом, чтобы не было необходимости требовать «нет». Потому что котик все равно скажет «да». И мы с вами ничего тут не сделаем. Антон Никитин. Насколько советские грузовики были конкурентоспособны для своего времени? Они были, как и все советское, неконкурентоспособны. Они все были армейские. Их главная задача была выиграть войну, а на войне все одноразовое. И любой советский грузовик подразумевал, что он до фронта доехал, какую-то одну задачу выполнил, после этого скончался. Почему советское ракетостроение было столь воодушевляюще успешным? Потому что оно было одноразовым. Если в СССР нужно было сделать что-то одноразовое, вот, рыжий входит в кадр. Он сейчас сделает бряк. Сейчас он подвеску переведет из транспортного положения в стационарное. Он это делает очень медленно. Это вот как раз его возрастное, это вот те самые его 19 лет. Вот, чтобы фокус был на него. И сейчас мы увидим, как котик медленно так, как Ситроен, аккуратно так, как ДС, выдохнул и прилег. Какая ось сейчас будет, задняя или передняя? Подушечку он взбивать не будет, но если надо, я могу это сделать. Он, собственно, на этой части рассчитывает. И вот постепенно он переводит подвеску в стационарное положение, в режим паркинг. И медленно, медленно. Советские грузовики все были заимствованы, все были копированы, либо все были покупные. Советские грузовики, на мой взгляд, были очень красивыми. И даже 151-й, 157-й ЗИСы делали, а Газон 51-й со студебекеровским горбатым капотом, Газон 66-й, 131-й ЗИЛ. Мне очень нравится КРАС. Шикарный. Ну, на мой взгляд, 256-й КРАС просто красавец. И это все копии с американцев. Как смогли, сделали и двигатели, и подвеску, и, конечно же, внешность. И ГАЗ-66, который Шишига, знаменитый суперавтомобиль, невероятная проходимость, гениально придуманный, потому что у него все-таки автоподкачка. Первые попытки горьковской схемы автоподкачки, они были абсолютно дикие, когда нужно было вынимать свечу, от свечи шланг на колесо, а вот потом, когда сделали централизованно, получился автомобиль фантастический. И в этом отношении, казалось бы, ну вот смотрите, есть же машина, там 131-й сделал, ГАЗ-66, вездеходы, внедорожники с блокировками, с невероятной совершенно системой регулирования шин с места водителя, от давления в шинах. Неужели они не соответствуют утвердительному ответу на ваш вопрос, насколько они были конкурентоспособными для своего времени? Но та же самая Шишига, у которой, где был рычаг коробки передач? Понятно, что это с Курцхаубера взяли. То, что у Мерседеса, он тоже был где-то там в районе затылка, это нужно было вывернуть руку. То есть мы просто воспроизвели чужие ошибки. И вот эта вся, в общем-то, приемлемая конструкция, которая даже имела плоские стекла, важные на войне, и боковые форточки, 66-й газон, эти его две фантастические форточки в торцах кабины, какое было отвратительное качество. отвратительный двигатель, отвратительно нарезанные зубья шестерен, отвратительная коробка, отвратительные мосты. Вот это все было одноразовое. И там, где конструкция была догнать и перегнать Америку, вроде бы на уровне, как все говорят, ну, на уровне зарубежных аналогов, и сами себя похвалят, еще за границу, оно же всегда было фетишизировано в России, в Советском Союзе, преклонялись, присмыкались перед импортным сапогом. И тут, смотрите, догнали и перегнали. Вот в этот момент, когда с конвейера съехало, ну, более-менее. Не перегнали, догнали. А дальше начинается эксплуатация, и она развалилась. Тут потекло, тут рассупонилось, там течет, двигатель потеет. И, ну, Советский Союз не делал автомобили, несмотря на то, что пытался достичь какую-то задачу, не делал автомобили, исходя из понимания нормы. Ну, вот нормально сделать, например, на 24-й «Волге» дисковые тормоза и независимую подвеску на пружину. Ну, нормально же. Исходили из возможностей. А у нас нет технологий. А вот мы так сделаем, и все. И 24-я «Волга» получила двигатель, тот самый 24-й, 402-й потом, который назывался, «Волга». Она выходила на трассу, и если нужно было ехать вот без остановки, ну, в СССР ты без остановки долго не поедешь, но вот когда эти машины, например, на экспорт шли, там, в Чехословакии, тот же самый Сан Саныч Пикуленко, когда у него в автохозяйстве была... Естественно, автоколонны, легковых машин, и у него были, когда был начальник транспортного цеха, у него были «Волги». Как только пошли на дальняк, обрыв обязательно будет по поршням. Ну, потому что двигатель низкооборотистый, он на трассу, ты поехал, наступил, пошел, и все. И машина в режиме такой, трасса, пошел, автобан-курьер, готово. Четвертый, третий цилиндр, рука дружбы. Да не получается у нас сделать нормальную машину. И шкорневая подвеска, 24-я «Волга», с которой это же вершина развития социалистической индустрии, а 24-я «Волга» — это квинтэссенция технологий. Это последний выдох господина Пеже, это последняя лучшая машина, самая престижная, которую сделал Советский Союз, и с ней умер. То есть вот максимум, которого достиг Советский Союз в автомобилестроении, это итальянские «Жигули», это 24-я «Волга», и это американо-французский 41-й «Москвич». Вот, вот результативность. И 24-я «Волга». Барабанные тормоза. Причем барабанные тормоза у «Волги» же 24-й, они были не саморегулирующиеся. Когда у тебя колодки износились, ты останавливался и разводил барабаны на следующую риску. То есть там нужно было отрегулировать, чтобы машина опять обрела способность тормозить. С чудовищной печкой 24-я «Волга», с диким, совершенно очень неудобным салоном. Вот пол, отштамповка в ногах задних пассажиров, там же неровно было, там же такое ощущение, что ты на картофельной грядке ногами пытаешься нащупать какую-то плоскость, а это престижная машина, это автомобиль высшего класса. Дикое совершенно рулевое управление, шкварня в передней подвеске, и задние рессоры, задний мост неразрезной, ну это же катастрофа. То есть машина, рожденная в 70-м году, 24-я «Волга», она не имела права такой родиться, она уже отстала навсегда. И грузовики отставали, и легковые машины отставали. И вот этот весь советский автопром, вот он всегда был такой, и говорить о том, что ну хоть в чем-то, ну хоть как-то, ну нет, конечно, конкурентоспособными грузовики не были, а легковые машины подавно. Грузовики и так сойдет для армии, делали на отвали. Но легковые машины пытались сделать, что называется, для себя, и тоже не получалось. Как вы считаете, если бы не произошло революции 17-го года, был ли потенциал развития в России, могли бы, например, сейчас иметь бизнес, компании со столетней историей? Да, конечно. На рубеже вот этого исторического перелома, уничтожения Российской империи, Российская империя показывала рост ВВП номер один на планете Земля. Российская империя рванула так в начале. Вот это как раз это реформы Столыпина. Когда политические реформы не обещали стране, но революция, условно, никакой революции 1905 года не было, но народное волнение после того, как... Это очень полезно проигрывать войны. Проиграли японскую, русско-японскую войну, утратили Порт-Артур, в этот момент получили ушат холодной воды, вдруг выяснилось, что не самые крутые на свете, занялись реформой, занялись политической реформой, сельскохозяйственной реформой, начали устраивать народное представительство и создали в какой-то веке после Новгородской республики, Народные вечи под названием Дума, государственная, Первая Государственная Дума. И тогда же в качестве экономических последствий, это все-таки был частный капитал, Россия, очень мощно впитав и позаимствовав, как всегда она делала, начала создавать наконец-то впервые свои собственные конструкции, когда Не просто взяли на Западе, посмотрели, ну, вроде получилось, вроде поняли, давайте сделаем то же самое. При том, что Россия, на самом деле, никогда этого не стеснялась. Посмотрите, чем всегда воевала Россия. Россия никогда не стеснялась тем, что она воюет только импортным оружием. Винтовка Бердана, Бердан никогда не был русским, он был бельгийцем. Леон Наган тоже никогда в жизни не был русским, он тоже был бельгийцем. Смит Вессон, полицейский револьвер, он тоже был, ну, нетрудно догадаться, чей. Пулемет Хайрама Максима, он тоже был. Хорошо, что вроде как русское имя Максим, ничего подобного. А на самом деле Максим, в данном случае, у него фамилия. И трехлинейка, она же тоже была с... Она, винтовка трехлинейная, винтовка Мосина была названа только потом в патриотическом порыве, когда Петербург, Санкт-Петербург переименовали в Петроград, потому что Петербург – это как раз немецкое название, мы воюем с Германией. Вот тогда на волне патриотизма сказали, это винтовка Мосина, она называлась трехлинейкой, потому что у нее было четыре автора. Винтовку Мосина сделала даже не четыре человека, а четыре конкурирующих конструкторских бюро. Одно из них – это вот конструкторское бюро КБ капитана Мосина. И Россия никогда не стесняла заимствований, она могла воспроизвести близко к тексту и пользоваться этим долго, но как раз благодаря реформам Столыпина, а это уже 909, 910, 911 год, Россия начала от заимствования делать следующий шаг, вот тот самый эволюционный шаг, который не мог сделать Советский Союз. Заимствовать можно, а оттолкнувшись от чужого опыта, начать нарабатывать свой. У Советского Союза не получалось, а у Российской империи получалось. И вот тогда из Жюльена Поттера, купленного вместе с изобретенным им автомобилем, получился Русабалт. А Русабалт, автомобиль Русабалт, несмотря на то, что он имел узкую колею, в соответствии с русской телегой, да, потому что на Руси телега была узкая, и если ты сделаешь машину, которая шире колеи, то она у тебя нигде не проедет. Тем не менее, алюминиевое литье цилиндропоршневой группы. У Русабалта, у него были поршни литые алюминиевые. На планете Земля так никто не умел. Россия смогла. Но это были патенты Жюльена Поттера. Но Жюльен Поттера, купленный Российской империей, в Российской империи получил то, что сейчас получают беженцы. Русские, убежавшие на Запад, советские, убежавшие на Запад, делают там вертолеты Сикорского, делают цветное телевидение Зворыкина, видеомагнитофоны, кодек и так далее. А Россия на рубеже вот первого десятилетия 20 века стала той страной, куда нужно было прибежать, приехать и получить возможность, оттолкнувшись от индустриального потенциала России и собственных талантов, сделать следующий эволюционный шаг. И вот тогда Россия преуспела во всех темах, за которые взялась. Россия преуспела в автомобилестроении, и она попала в статистику всемирную, когда сравнивают Россию 2014 года, предвоенный последний год, 2013, начало 2014 года, и она стоит далеко, с огромным отрывом. Но уже в рейтинге, в котором Америка, Франция, Германия и Аргентина. Никто не обращает внимания, Аргентина тогда была великой страной. Аргентина в начале 20 века была, да, как Российская империя, это была страна, экономика которой ракетой рванула на совершенно невероятные показатели. Другое дело, что потом Аргентина превратилась вот в нынешнее вот это вот ужасное, несчастное, страдающее. Ну, куда и Советский Союз, и Россия. Но Россия тогда преуспела в автомобилестроении, в технологиях. Россия создавала свой собственный станочный парк. И Россия, взявшись за воздухоплавание, преуспела в воздухоплавании. И Россия, оттолкнувшись от идеи покорения воздуха, Циолковский, она перешла к следующей стадии. Она перешла к освоению космоса. Потому что Циолковский систему расчеты и траекторию, и тему космоса, он ее в дореволюционный период обдумал и уже изобрел, сформировав из теоретических обоснований в практические рекомендации, как полететь в космос. И Циолковский отталкивался от того, что в ближайшее время, а технологии уже позволяют летать в космос, Земля будет настолько перенаселенной, что нужно будет куда-то отселять людей. В космос, конечно, ну, на Земле место закончится, мы полетим в космос. И здесь не менее интересно, а почему Циолковский решил, что вдруг земля закончится, ее не хватит для людей. Тогда же не шел разговор об уничтожении, что все будут воевать друг с другом с утра до ночи, когда военная наука доказывала, что никакой мировой войны быть не может. И войны просто не будет. Откуда такое перенаселение? Это как раз уже категория того, что сейчас все считают нужным отрицать, отворачивают нос и говорят, ну, слушайте, ну, если вы в это верите, мы-то думали, вы серьезный, да, вы журналист, а вы, кажется, вот в эти бабки, бабкины сказки, да? А Циолковский отталкивался от того, что еще немножечко, и Россия станет первой страной в мире, освоившей технологии возрождения душ. Потому что это не относилось к эзотерике, нет. И к астрологии тоже не относилось. Но Россия же – это такая страна, где философов-то на самом деле гораздо больше, чем тех, кто носит визитную карточку в кармане, там написано «философ». Хватает интеллектуалов, и хватало интеллектуалов, которые теоретически обосновали, во-первых, придя к выводу, в том числе не без помощи Бехтерева и академика Павлова заодно, душа-то оказывается материальна. Ее же даже взвесить можно. Она очень мало весит, но у нее есть физические параметры, масса в том числе. А если есть физические параметры массы, у кого? У души? Вы что, с ума сошли? Мы зачем зашли на этот канал? Вот это кто там сейчас бредит? Совсем, что ли, тронулся? И если есть у такого эмпирического явления, как душа, такие физические конкретные параметры, как масса, значит, она материальна, душа. И если мы идем этим путем, и теоретически мы подходим к тому, что, взвесив на практике, мы имеем массу души, значит, мы можем, в принципе, пойти дальше и в том числе позвать ее назад. А если мы всех тех людей, которые жили раньше, наши родственники, предки, мы их возродим, то вот тут и место и закончится. И Циолковский в космос направил человечество не потому, что у него был просто научный интерес. Тем более Калуга, в которой он жил, не располагалась подобным идеям. Он довольно был развитый индустриальный город со своей очень мощной интеллигентной составляющей, но тревог для перенаселения никаких абсолютно. А как научная задача это было очень интересно. А как философская задача это было не менее интересно. А как медицинская, биологическая задача. И Циолковский считал, что пока наука не сейчас, не сию секунду, не в первом десятилетии 20 века, но тем не менее придет к возможности, инструментарию и технологиям возрождения людей, нужно подготовить им транспорт, потому что место на планете Земля закончится. И Российская империя не смеялась над Циолковским, когда он объяснял, почему надо в космос. Российская империя относилась к этому с пониманием. И Российская империя как раз была именно страной, которая могла стать одной из действительно сверхдержав. Не самой страшной, не самой большой держимордой, у которой дикая армия способна вытоптать ордой абсолютно любого цивилизованного соседа. А в индустриальном, нравственном и технологическом плане стать лидером. И экономика как раз этому способствовала. И вот Россия, при том, что она всегда опаздывает, она, вляпавшись в Первую мировую войну, которую очень активно провоцировала, в которой мечтала принять участие, она к ней готовилась, 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 и как она быстро переоснащала армию в процессе войны, понимая, что война меняет облик. Если в 1914 год кавалерия шла в атаку, и пехотные цепи, то 15-16 год – это уже автомобилизация. Сколько было заложено новых казенных и частных автомобильных предприятий в Российской империи с опорой на британский Остин, с огромное количество Остин-Путиловец, помните, бронеавтомобили? Но ведь еще же был русский Рено, еще же был Лебедев с Волслеем, тот самый, который стал Ярославским автомобильным заводом, ныне Ярославский завод двигателей. Это же тот самый знаменитый Лебедев, ну и братья Рябушинские с Fiat 15 Ter, из которого получился АМФ-15, а потом завод ЗИЛ. Это все как раз в процессе войны стало понятно. Скорострельное оружие автомат Федорова, потому что гениальный Федоров придумал первый в мире автомат 1916 года. И русская армия, которая должна была уже перейти на сконной тяге на автомобильную, и на поле боя появился бронеавтомобиль, следующим этапом был танк и боевой самолет. Потому что Илья Муромец уже был тяжелым бомбардировщиком, ну, создавалась в том числе истребительная авиация, и, о чудо, морская авиация, и уже были подводные лодки. Вот это вот все, и вот это все рухнуло. Это была очень специальная задача вывести Российскую империю из войны. Единственным способом победить ее снаружи не получается. Россия умеет самоуничтожаться изнутри. Да здравствует Великая Октябрьская социалистическая революция. Ну и не стало никакой России. А шанс, конечно, был еще какой. Еще какой. Ну и Столыпина не случайно же Михаил Багров убил. Вот убийство Столыпина, при том, что Столыпин был премьер-министром, министром внутренних дел, но он не был царем. Но это была должность по аналогии сейчас, ну, в общем, с президентского уровня. Столыпин определял, куда, как двигается Российская империя. Следующий после Столыпина, вот вровень стоящий, это Навальный. Но Навальный, конечно, не премьер-министр, а президент. Ну, потому что в России монархии нет, закончилось, перестреляли всех. И вот это две личности, которые меняли облик страны. Обоих убили. После чего с шансами у России, Российской империи, ну, совсем печально, практически не осталось. Я когда работал в России в компании, продающей хот-доги на заправках, у меня был руководитель, который петербуржец, учитель истории по образованию. Слушая вас, вспоминаю его. Да, я... Это вы еще мою кандидатскую диссертацию по истории не читали. Там научное открытие. Когда-нибудь прочитайте, наверное. Не знаю, надо будет опубликовать. Так, у нас какая сегодня программа интересная, вроде как прям совсем неожиданная. Видимо, какая-то яга. Здравствуйте, Сергей Коты. Вот только что орали же, угомонились. Тимур. В поисках минивэна никогда не обращал внимания на Форд, а ведь есть у него Galaxy, как он по живучести, или таки C8. Форд наигрался, к сожалению, и умертвил это направление совершенно необоснованно. Они с Volkswagen прекрасно совершенно ладили, и Шаран, а также Galaxy, и все, что у них было на этой платформе Mondeo, ну, даже там еще был самый S-Max. Это были очень хорошие машины, сделанные от души, сделанные хорошо. И Ford все-таки, он никогда не был вот прям настолько ломучим, чтобы не дождаться вас на вторичном рынке. Форды были очень интересными. Самое главное, что ни один из них не был телегой для доставки тещи на рынок. Все Форды, все Galaxy были обязательно классные по управляемости. То есть здоровая машина на мондеошной платформе с задней многорычажкой, и это было очень интересно по езде. Ну и, кстати, они еще там, Galaxy уже здоровый, в отличие от S-Max, у него задний ящик вертикальный, не такой аэродинамический. Он хорошо ехал. И если вы сейчас найдете неубитый с каким-нибудь там дизельком двухлитровым на 140 лошадей с автоматом, вы вполне себе обретете очень неплохой аппарат, который, конечно, единственное, что по коррозионной стойкости никто не планировал делать вечным. И дырки там в самых неожиданных местах будут. Хочу себе сарай на колесах БУ. То есть хочу себе автомобиль. Если вы хотите себе сарай на колесах БУ, тогда начинать надо с главной точки отсчета. С американцев 70-х годов. С любого американца в кузове Station Wagon 70-х годов. Вот это будет сарай с сараем. Там еще дверь, которая открывается на всю ширину улицы, как ворота. Ну, какой-нибудь там Ford LTD, Каприз Классик шевролешный. Гениальные машины. И там Buick Roadmaster. Универсалы делали все, но Cadillac единственное, что от них уворачивался. И это будет сразу все. И сарай, и квартира, и бассейн, и лужайка, и путешествие, и космос, и город, и все что угодно. Антон Никитин, имеете ли, видимо, вы опыт общения с собакой породы доберман? Как грамотно воспитывать собаку, обратиться к специалисту-кинологу или достаточно прочитать книги, могли бы вы рекомендовать литературу? Доберман, если вы берете добермана в России, то вы обречены, потому что эту породу запороли. Доберман был чрезвычайно популярен, у него был пик популярности 70-80-е годы. Доберман, обожаю эту породу, фантастическая совершенно. А психически, по устойчивости своей, он превосходит ротвейлера. Уж ротвейлер-то не то, что не псих, а стабильность. Но ротвейлер, он при этом еще игривый хулиган. Ну, никто об этом не знает, потому что все успевают получить инфаркт прежде, чем до них добегает ротвейлер, мечтающий их облизать. Потому что когда собака улыбается во всю голову, страшно. Лезешь на пальму и понимаешь, что зря лезешь, все, он погиб. Доберман был очень стабилен. Доберман – служебная порода собак. Великолепных характеристик, особенно моя любимая комплектация с коричневым носом, когда он весь такой вот монохромный, фантастика. С доберманом сейчас произошел срыв нервной системы. Сейчас доберман – это собака-психопат, истеричная, грызущая своего хозяина. Количество эпизодов, когда доберман покусал хозяина, загрыз хозяина, убил хозяина, ну, это вот практически вся статистика по доберману. Все, что с доберманами связано, это не то, какие он награды взял, а то, сколько хозяев он загрыз. Это как раз люди испортили породу. Вот весь Советский Союз и вся Россия занимались тем, что они портили породу доберман. Сейчас они испортили. Если ротвейлера в России найти, ну, я знаю, один питомник Энс, в Подмосковье есть он, три буквы, Энс, и оборотно, НС, ЭНС. Питомник ЭНС, который занимается тем, что выращивает вот прям без имбридинга ротвейлеров. То по доберманам таких я не знаю ни одного. Ну, даже не поверю, если мне кто-то скажет, что они сохранились. И с доберманом вы не справитесь в принципе, а с любой другой собакой справляться нужно первым делом, взяв кинолога обязательно, для того, чтобы он воспитал не вашу собаку, а вас. По учебнику самоучитель ходьбы по канату не сработает. Самоучитель по прыжкам с парашютом не поможет. Даже редакция исправленная, дополненная. С собакой, как с игрушкой, в силу своего понимания, своей логики, справиться не получится. Зоопсихология, она отличается от привычной нам с вами психологии. Поэтому кинолог обязателен, и подход к собаке начинается не с того, что вы выбрали себе породу. Вы сначала идете в любое собачье сообщество, лучше всего собачья площадка. В любом городе обязательно есть собачья площадка. Та самая собачья площадка. Все путают, люди не собачники считают, что собачья площадка – это «иди гуляйте, у тебя собачья площадка». Собачья площадка не для прогулок, тем более не для туалета, она для дрессировки. Приходите на любую собачью площадку, а лучше всего куда-нибудь в парк, где она огромная, не сильно ограниченная. И смотрите на поведение собак разных пород. Смотрите на поведение людей разных пород. Смотрите на поведение кинологов разных пород. Потом выбираете себе кинолога и потом начинаете с ним учиться пониманию собак и собаковладельцев вокруг. А потом, согласовав с этим кинологом, если он вас устроил, потому что вам, может быть, второй, третий, четвертый, пятый подойдет, а не первый. После того, как вы наладили с ним контакт, взаимопонимание, и он вас научил и объяснил, а вы задаете вопросы. А почему он делает так? А почему он со своей собакой обращается так? А почему он своего милого щеночка, вот этот человек жестокий, только что опрокинул на спину и душит, взяв за горло, придавив к земле? Ах, какое ужасное отношение к животным, я звоню в зоозащиту. Вот когда вы все поймете, вас этому научат, и вы будете знать, что вот это правильно, а это неправильно, вы начинаете выбирать себе породу. И чем шикарнее, брутальнее порода, тем меньше у вас права на ошибку. Одна ошибка в воспитании делает вашу дальнейшую совместную жизнь с этой собакой невыносимой на 10, 15, 20 лет. Вы не имеете права на эту ошибку. Поэтому вы должны сначала научиться дрессироваться сами. Потом вместе с кинологом собаку. Чтобы кинолог корректировал и вас, и собаку. собаку в меньшей степени, у вас в большей степени. Потому что вам, ну а где еще набрать опыта? А метод проб и ошибок приводит к тому, что вы проигрываете. Никита Чубаров, здравствуйте, Сергей. И котики. Котики, привет! Расскажите про Volkswagen Scirocco первого поколения 1974 года. В первом поколении Scirocco был только дизайн. Какие у него были моторы? Мы Scirocco, а потом Corrado воспринимаем как машины, которые сразу были, ну, если не гоночными, то спортивными. А если посмотреть, какие там были моторы, ой, мама, и что, вот у меня опять рылица в пушку долетела. Вот, вы видите, да, знаете, какая нирвана, какое там счастье. И первый Scirocco, он был, к счастью, не настолько экстремально нестандартным. А вот дальше началось. А первый Scirocco – это просто очень хороший, чистый, красивый итальянский дизайн. Ну, по сути, это гольф. Там, конечно, бошка G-Tronic, с которым справиться невозможно, к которому обычно прилагается слесарь Вася, говорит, ну, что, нормально, да тут там две гайки, ничего подумать, не верьте. Но в целом, замечательно. Моторчики там от газонокосилочек такие беспомощные. И это, конечно, красота. Ой. Каждый раз, когда вижу на каком-нибудь фестивале, а их много, Scirocco, вот в Европе много очень, а у немцев на каком-нибудь фестивале смотришь, они все в идеальном состоянии, прямо вот с конвейера. Думаешь, нет, по рукам. Бьешь себя по рукам, не нужен тебе Scirocco, не нужен тебе Scirocco. На что обращать внимание при выборе автомобиля с полным приводом? Идеальный полный привод, постоянный полный привод, неотключаемый. И таких машин очень мало. И тем более неотключаемый полный привод, если это автомобиль, который сделан по кроссоверным лекалам, то есть это легковая машина повышенной проходимости, тогда у нее передний привод, он неотключаемый, а зад, знаете, для оптимизации мы сделали, чтобы он не постоянно крутил, а через муфту, и она подключается только в экстремальной ситуации, это все, это мимо кассы. Полный привод должен быть постоянным, и вопрос его подключения. Подключение полного привода должно быть механическим. Как только вискомуфта, как только какой-нибудь Haldex 5, не дай бог, 6, все, вы без полного привода, потому что оно сломается, оно, естественно, не рассчитано, оно вообще ничего не может, оно кратковременно. Тем более у современных машин, у которых, как это у французов, например, принято, когда какой-нибудь там Peugeot 508, у него полный привод за счет того, что у него задние колеса на батарейках, и они подключаются в работу только после того, как электромотор. Ой, какой кошмар. И автомобиль на полном приводе, вопрос, а вам зачем? Ну, мне для того, чтобы ездить по городу. Я по городу езжу на своем полном приводном автомобиле, сейчас я был королем, потому что все засыпало снегом, и снег, естественно, никто не чистит, я был единственный, кто вообще проехал везде. Я не застрял нигде ни разу, но я вызвал зависть абсолютно у всех, потому что все стояло, все не могло, все выскребалось, все выколупывалось. У меня постоянный полный привод, у меня он неотключаемый, у меня есть самоблок, и у меня дешевая версия. На моей машине есть такая же более дорогая версия, у которой еще... Помимо принудительной блокировки дифференциала, есть еще нижний ряд трансмиссии. Это позволяет совсем шикарно себя чувствовать и вести. Но полный привод, особенно если он в исполнении... это я упал. Особенно в исполнении Mitsubishi, у которого есть, например, Super Select с постоянным полным приводом. И у Mitsubishi у них, как правило, две блокировки. Центр и зад. Вот это шикарно. Еще, конечно, легковой полный привод... Это любая Quattro, любая Audi, это гениально, гениально. Но там будет это через муфту, это вот через непостоянная механика. Но пока оно молодое, вы будете счастливы. Это как с молодой женой. Потом начинаются проблемы, сплошные болезни. Пока болезни не наступили. Но для меня полный привод подразумевает повышенную проходимость. Полный привод бывает ради хорошей управляемости. И эталонный полный привод Jaguar XF, он гениален. Лучше, чем XF, не существует в полноприводном исполнении автомобиля. Неважно, какой мотор. Любой абсолютно. Важно, как она едет. Subaru давно нет. Нет. Хотя тоже неплохо. И для меня полный привод – это внедорожник. А для вас, ну, как сказать, тут, только вы знаете правильный ответ. Какой автомобиль из трех лучше? Peugeot 5008 первого поколения, Renault Espace 11 года, 4 поколения, Renault Grand Scenic второго поколения. Они все минивены, они все довольно близки по размеру. Вы, кстати, напрасно совершенно Citroёn не взяли в этот список, потому что тех же лет, если посмотреть на... Вы взяли Peugeot и два Renault, а у Peugeot на той же самой платформе есть еще Citroёn, там Grand Picasso, например, любого поколения. И Гранд Пикассо выигрывает своей нестандартностью, он такой, он как Сальвадор Дали, вот такой вот. Как выставка произведений современного искусства, оно вот прям гениальная машина. 5008, он просто длинная версия 3008, в первом поколении нет тогда, они еще отличались. И поскольку вы точно знаете, что вам нужен ящик для хранения семьи, семейных ценностей и тещи, то здесь очень важно примерять на себя. Потому что в этих всех машинах, а машины французские, в них есть много деталей, которые мы с вами не сразу поймем. И с точки зрения удобства водителя, совершенно эквивалентно удобству пассажиров. А реношники молодцы. Вот Grand Scenic, например, по тому, как у него оборудована жизнь второго ряда, какие у него там сиденья по конфигурации, возможности сложить спинку, наклонить спинку, столики, там варианты по подсветке. Очень здорово. Но они все являются хорошим ответом на задачу Марии Ивановны. Дети, сегодня пишем сочинение на тему вен семейный. Все фирмы справились, все получили четверки и пятерки, а дальше идите, выбирайте на себя. И посмотрите, особенно там, где вы найдете третий ряд. Потому что третий ряд, как правило, очень компромиссный. Он для наказания, а не для того, чтобы там нормально ездить. И вам в этой связи предстоит сесть, посмотреть, попытаться как-то обжиться, и вряд ли у вас эта машина на короткий выстрел по магазинам. Если вы поехали далеко, а там все выживут, потому что последний ряд, как правило, ну, у французов, он редко удается. Поэтому, да, это пальто за глаза не покупается. Это не интернет-продажа, чтобы потом вернуть. То есть надо ходить и мерить на себя. Подозреваю, что Сергей говорит о полном приводе на Subaru с механической КПП. Полный привод, full-time, с раздачей и крутящего момента 50 на 50, рядом понижающих передачи вискомуфты. Ну, вискомуфты здесь. Вот для меня, с тех пор, как Subaru от нормальной механики перешла на подключение заднего привода через вискомуфту, я ездил. Subaru пока молод. У меня был опыт, когда я на Форестере, причем на Форестере в самой максимальной комплектации STI, VRC, вертикальный взлет. Ну, самая дорогая в пресс-парке была машина. Я на Форестере должен был за одну ночь доехать из Москвы до Азовского моря. Зимой, ну, естественно, по вот направлению. И я ехал зимой по дороге, ну, только навигатор мне помогал. Дорога незнакомая, я по ней никогда не ездил. Ну, хорошая шипованная резина Nokia Hakkapeliitta, какая-то седьмая, по-моему, и машина, в которой я уверен. И я, о ужас, на Форестере, несмотря на все его вискомуфты, ехал 200 километров в час. Ну, очень надо было. Просто очень надо было успеть. И не могу сказать, что было совсем страшно. И, конечно, Subaru молодец, новенький, из пресс-парка, молодец. Но себе ни в коем случае не купил бы. Нет, только прям конкретная механика. Вот какой-нибудь Pajero 4, здоровенный, тяжеленный, да, на нормальном суперселекте. Или Pajero Pinin, потому что Пинины, но его, правда, еще пойди найди, не убитого Пинина, или там, который Ио, но можно его найти. У него тот же самый суперселект. Маленький, хороший, удаленький. Или Toyota RAV4 первого поколения. Потому что дальше во что оно выродилось? И там, где голая механика, там, да, голосую. А там, где дискомуфта, да нет, ну что. У меня начинают поздравлять с днем рождения. Да, у меня просто на днях день рождения, а я его не праздную. И в какой-то веке я начинаю потихонечку пугаться цифры. Господи, какой кошмар. Как я до этого дожил? Но я совершенно искренне не праздную свой день рождения. Я в жизни его там года, сколько, раза три, наверное, четыре праздновал. Да. За все свои 60 лет я его праздновал вот где-то там четыре раза, наверное. Так, спасибо, спасибо. День рождения, да, тут надо делать такое лицо, что никуда же не денешься. Все, все же поздравят. Спасибо вам. Так, Ford Focus C Max, двухлитровый Duratec, катаюсь, радуюсь, высокая посадка, боковые стойки в Нидерландах, на кольцах мешают, конечно. Стойки практически у всех сейчас мешают, но C Max, он построен на платформе Focus'а, а Focus – это зажигалка. У Focus'а сзади стоит одна из лучших в мире многорычажек. И на C-Max она тоже стоит, с платформа Focus. Поэтому вы имеете не просто утюг, который отгладит вам дорогу, вы имеете машину, которая в любом маневре будет супернадежной, а на самом деле она еще будет подстрекать и говорить, давай, 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 давай зажигай, давай поворотик, давай, давай порезче пройдем. А C-Max очень хороший. Я лично буду вкладываться в свою старую джетту. Жена получит Audi A2, Audi Q2. Ну, жена, в конце концов, для того и есть, чтобы Q2. А Jetta – это очень интересно. Насколько она у вас старая, ну, возможно, вы здесь написали в предыдущих сообщениях. Jetta… У меня, кстати, была Jetta. В прошлый раз об этом говорили. У меня была та самая шницеровская Jetta, которых на планете Земля нет. И все считают, что Шницер никогда не занимался Volkswagen. Занимался. 400 экземпляров, 200 Jet, 200 Гольфов первого поколения. И Jetta, конечно… Ну, и гольф люблю всю пору. Ну, на самом деле, стыдно сказать, второй гольф. Как, о чем с тобой говорить? Вот этот вот эксперт, да, он говорит, Volkswagen любит? Ой, позорище какой. Любит, наверное, Mercedes. Естественно, как иначе. Mitsubishi Montero Sport, 6G74, 3,5 литра. Супер Селект. Очень проходим, но ровно и настолько менее надежным по сравнению с Toyota Forerunner. Обе на базе пикапов. Почему, неизвестно. Не соглашусь, тем более, что ну, то есть Montero Sport, на мой взгляд, просто очень сильно выигрывает у Toyota, но поскольку Toyota принято любить, а то, что ты любишь, обычно тебе воздает должное, ломается меньше. Но сколько я на Forerunner'ах ездил, там как-то пикап остался, а джип не получилось. А у Mitsubishi получилось. Но чем мы с вами и хороши? Мы не настаиваем на том, насколько мы разные. Forerunner не случайно во всем мире. Ну, куда ни глянь, вот она. Управляй мечтой. Это же управляй в том числе Forerunner'ом, а не ну, всеми его производными. Пятое поколение, 2,5 литра, 5 цилиндров. Это Jetta такая. Ой, мама. Я люблю древности. Ну, слушайте, мне лет-то сколько. Я поэтому... Я еще мамонтов застал. Я все время динозавров в школу ездил. Поэтому у меня, конечно, Jetta немножко другая. Несмотря на жизнь в Германии, не сложилось у меня с немецким автопромом. Хлам на колесах. Да все гораздо проще. Вы разгадали. Вы не дали себе замутить сознание, задурачить голову. Вы просто разобрались. Именно поэтому у вас не сложилось с немецким автопромом. А, вот все понятно. Это американская Jetta. Это все равно двигатель какой-то дикий. Конечно же. Как по Nissan Sentra B18? Sentra это... Вот Nissan Sentra, он пытается выполнить ту же самую функцию, что и Toyota Corolla. И эта машина для того, чтобы, неважно, какого она цвета, какой она комплектации, она не должна ломаться. И Nissan Sentra, а у них это название, оно же кочует по классам. То есть Sentra то бывает здоровенный, как автобус, то поменьше, то с 1,6 и больше не бывает, а потом за угол заворачиваешь, там она двухлитровая. Но Sentra по сути своей – это непритязательная коробка, в которой хранятся люди в момент их перевозки куда-то туда. И самое главное, что из вот этих людей, как оловянных солдатиков, там потрясти, так постучать, Помните коробочки с слоновыми солдатиками? Раньше были 10 штук в комплекте. Не застали? Нет. Было время. 10 штук. Они были золотистые либо зеленые. Я любил зеленые. Вот ты постучишь, говорит, а как вы там в Ниссане Сентра поживаете? Все нормально, вези давай. Вот Сентр сделан для этого. Без изысков, без чудес. Удобно, надежно, не дует. Все, доехали. Это неплохо. Это машина, которую невозможно выпендривать, говорить, между прочим, это ключики на пальце. У меня Ниссан Сентра. И все так, слушай, Ниссан Сентра, ну что? Да? Нет. У вас какая машина? У меня Toyota Corolla. А, ну ладно. Ну, хоть жена красивая, да, да. И телевизор нормальный, да. И работа неплохая. Ну, Toyota Corolla. И Ниссан Сентра. Ниссан Сентра. А мы-то тебя за человека приняли. Это очень надежный, классный автомобиль. В огромном количестве стран это машина, которая работает в такси. Ну, неплохая характеристика. Какие авто для русской зимы с хорошей печкой посоветуете? Печка должна быть русская, на дровах. Она подходит для русской зимы. А автомобили для русской зимы, ну, на самом деле, любой нормальный автомобиль, у него нормальная печка. У УАЗика печка так себе, особенно в каком-нибудь Хантере, не дай бог, в Патриоте уже получше. И для русской зимы автомобиль, исходя из того, что печка является самым главным инструментом, любая машина в северной комплектации подходит для русской зимы. Вот все то, что шло на Финляндию, изначально в своей спецификации, оно очень подходит для России. А это любая машина. И у них любая печка работает шикарно. Но с другой стороны, у меня была все время Volvo V70. Какой у меня был шикарный ящик. Какой же был в нем собачий мороз. Когда на улице минус 5, минус 10, нормально. Но я как раз за рулем этой машины застал какую-то очередную экстремальную зиму московскую, когда там было там 25 где-то. И в этом склепе на колесах, там, где у меня в том числе воздуховоды были на стекла и даже на задние. То есть там, по идее, было предусмотрено, что в скандинавском климате у тебя ничто не запотело, и ты сам не заиндивел. Заиндивел еще как. И финская машина, шведская машина, сделанная в том числе под финскую зиму в русском интерьере, да зараза она абсолютная. Там только успевает аспирин глотать. Казалось бы, Volvo. Да ты что, Volvo. Нет, ничего подобного. Так, Вадим, ага, тут у вас идет между собойчик прекрасный. До 120, спасибо. В данном случае это, кстати, и очень хороший показатель, очень хорошие параметры скорости, а заодно параметры возраста. Ну, 120, да-да-да-да. Мне очень нравится всегда, вот у израильтян это прекрасно. Они друг другу все говорят, до 120, молодцы. Так, последние секунды матча, где у нас? Ой, вы посмотрите, как выглядят профессионалы. Вот так вот, замечательно, идеально. Какой хороший. А где второй? Второй ушел. Нет, не вижу его, занят где-то. Как-то кошелка опустела, куда-то он... Ну, вот. Но профессионалы мы с вами, да, оценили. Ой, какой хороший. Крупным планом. Он абсолютно великолепен. Это прям вот то, что мы любим, это то, что надо. Вот оно так и выглядит. Так, что у нас еще есть? Милота. Согласен, конечно. Буду здоров. Будем здоровы с вами все. И, знаете, на самом деле это наш главный актив, наше здоровье. Поэтому нам с вами всем удачи, здоровья. Если быть совсем точным, пусть денег станет больше, а здоровья не станет меньше. Да, будем здоровы. Спасибо вам. Всего хорошего. До встречи через неделю.